В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Человек, подмявший под себя великую страну. Кто он, Владимир Путин? Мелкая фигура во главе великой страны? Неизбежен ли был приход Владимира Путина в Кремль? Как оценит история наследие Путина? Куда ушла Россия в эпоху Путина? О 20-летии пребывания у власти Владимира Путина мы говорим с публицистом Дэвидом Саттером, автором книги «Меньше знаешь, крепче спишь. Дорога к террору и диктатуре в правлении Ельцина и Путина» и Андреем Илларионовым, советником Владимира Путина по экономическим вопросам в первые 5 лет его президентства, ныне старшим научным сотрудником Вашингтонского института имени Катона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Приход Владимира Путина в Кремль 20 лет назад был встречен почти единодушным изумлением в Америке. Несколько лет подряд пресса неустанно задавалась вопросом, кто он, мистер Путин, откуда он пришел, что от него ожидать. 20-летний юбилей пребывания Владимира Путина у власти американская пресса не заметила. Ответы на некогда интересовавшие вопросы получены, иллюзии по поводу партнерства с Россией Путина исчезли. Остался лишь один безответный вопрос – как урезонить Владимира Путина. Дэвид Саттер, какие эмоции у вас вызывает этот юбилей?
Мы сейчас имеем дело с откровенной диктатурой, и это все было можно предсказать 20 лет тому назад с событиями сразу же после прихода к власти малоизвестного ветерана службы безопасности Владимира Путина. Я думаю, что это было даже очевидно тогда, чему это все приведет. Потому что мы видели, что правление Путина начало с взрывами в домах, войны в Чечне, с массовой истерики по поводу так называемого чеченского следа в этих взрывах. Это очень хорошая подготовка для создания серьезной диктатуры.
Дэвид, вы говорите, что суть Владимира Путина была видна уже тогда, но ведь его приход к власти вызвал и надежды, и поначалу были попытки проведения реформ. Люди, знавшие Путина, говорят, что якобы он хотел создать реальную рыночную экономику и казался вполне современным лидером.
Абсолютно, и много из сегодняшних оппозиционеров, они очень серьезно поддерживали Путина. Что случилось? Я думаю, что прежде всего люди, они были ослеплены боязнью коммунистического реванша. И плюс очень много людей были как-то или иначе связаны с приватизацией. И они знали, что все-таки это ставленник Ельцина, он будет защитить награбленного. И так он и сделал. Мы сейчас забываем, настолько это был серьезный вопрос тогда. Естественно, не эти люди и люди вокруг этих людей, они хотели, что самый главный будет гарант их новой собственности. Там было желание видеть в Путине, который фактически для многих был неизвестного человека, потенциальный деловой, эффективный лидер страны. В этом был очень большой доля самообмана, потому что уже было уголовное дело возбуждено против Путина.
Вы имеете в виду дело о краже средств в бытность Путина заместителем мэра Петербурга?
Да, следователь Зыков, если я не ошибаюсь, Дмитрий Зыков. Они были готовы его обвинить массовым воровством государственных средств.
Ну, в вашей интерпретации приход Путина или подобного ему человека к власти выглядел неизбежным?
Нет, он не был неизбежен. Он захватил власть как результат успешного заговора из взрыва домов. Я уже слежу за этот вопрос 20 лет. У меня лично нет сомнения, что эти взрывы были организованы спецслужбой, и они были организованы, чтобы поставить неизвестного человека, совершенно лишён личного харизма, политического опыта, чтобы сделать Путин новый лидер России. И так это все получилось. Но сказать, что это было неизбежно, это тоже неправильно. Это было успешно по разным причинам. Прежде всего, дезорганизация русского общества. 8 лет правления Ельцина, который довел страны до нищеты и криминализации. Это было поверхностное отношение западных стран, которые совершенно не хотели ни видеть, ни слышать правду, о чем случилось. Они, сейчас мы знаем, что они имели довольно много информации, но не приняты, как я предполагаю, решение просто игнорировать всю информацию, которую они имели по поводу этих взрывов. Люди бы просто не могли представить, что так возможно.
Дэвид, я помню удивление и скепсис историка Ричарда Пайпса после появления Путина в качестве преемника Ельцина. Пайпс считал, что Владимир Путин слишком незначительная, мелкая фигура для такой великой страны, как Россия.
Ричард Пайпс, когда он это сказал, я думаю, что он имел в виду, что руководитель великой страны должен быть значительный человек. Но в самом деле, чтобы обеспечивать награбленного в 90-х годах, значительный человек была бы большая проблема. Они искали незначительный человек. Значительный человек, что это значит? Это человек, который прежде всего имеет собственные взгляды, который думает о стране, который имеет хоть какие-то этические принципы. Путин был пятый премьер в течение 2 лет. Они кого-то искали, но они не искали значительного человека.
И такая незначительная фигура, образно говоря, сумела подмять под себя, под свои интересы и даже переиначить политическую систему такой страны, как Россия?
Надо иметь в виду, что ситуация была создана для единоличного правления. В 93-м году законодательная власть была фактически упразднена. Без разделения властей это невозможно сохранить демократическое правление в стране. Страна, которую унаследовал Путин в 1999 году, это была страна без закона. Это была страна, где собственность была разделена между разными группами на базе их коррумпированных связей. В такой ситуации это было очень трудно противостоять человек, неважно кто, значительный, незначительный, образованный, необразованный, который хотел подчинить себе эту страну.
Дэвид, то есть вы отказываетесь отдать должное талантам Путина, который, если мы вспомним, смел со своего пути мощных противников, хотя бы олигархов, взял всю страну фактически под полный контроль?
Он это мог делать, потому что страна была без закона. Раньше система правопорядка в стране была немножко разбросана. Он их консолидировал и начал использовать в пользу власти. И когда вы можете угрозить людей, вы можете захватить все. По поводу личности Путина, настолько это имеет значение, все говорят, что он хорошо обращается с фактами, что он не глупый, что он обучаемый. Те, которые видели его в так называемой дискуссионный клуб Валдай, были впечатлены его умение говорить, о компетентно говорить по многим вопросам. Кроме всего прочего, мы не должны забыть, что страна сильно развивалась под его правление и были немало довольно полезных и хорошо придуманных экономических реформ, особенно сразу же после того, что он пришел к власти. И это откровенное хаос и криминализация, который существовал во время правления Ельцина, это уже кончилось, когда Путин стал лидером.
Разговор идет о чемпионском кольце, которое Крафт дал посмотреть Путину, а тот его оставил при себе.
Да, то же самое, как Брежнев сделал с часами Хелмут Соненфельда много лет тому назад. Поэтому это точно из Гоголя, конечно. Нельзя дать русским лидерам ваши дорогие ценности. Но самый главный здесь – это продукт советского системы. Что сделал Советский Союз? Советский Союз уничтожил нравственный образ в людях. Когда Путин говорит и говорил раньше, что мы защищаем государство, что у нас важно это государство, что цель русской истории – это закрепить государство, это все указывает на тот нравственный вакуум, который был создан коммунистического правления в России. Потому что если мы будем руководить наши действия не на ценностях нравственных, универсальных, но на интересах государства, как мы это интерпретируем, это значит уничтожение всех нравственных критерий. Это была опасность в прошлом, это и опасность в будущем. Потому что сейчас мы видим, что есть оппозиция. Люди устали от беззакония, они устали от лжи. Протесты были, они будут. Но мы знаем с примером взрывов 99-го года, на что эта власть способна. И самое главное, как западный человек, что наши люди, они не знают, как реагировать на это. Они не понимают даже этот глупый вопрос, кто есть господин Путин. Это показывает просто глубина их непонимания и нежелания понимать, чем они имеют дело.
Дэвид, а почему они должны понимать, что собой представляет мистер Путин? Разве не дело самих россиян решать, кто у них лидер? Почему США должно это заботить? Это внутреннее дело России.
Ну, они не должны дать ему легитимность. Я считаю, что факт, что мы не реагировали на взрывах 99-го года и не задали нужные, важные, очевидные вопросы, платили это пассажиры в малайском Боинге, которые были уничтожены над Украиной.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Человек, подмявший под себя великую страну. Кто он, Владимир Путин? Мелкая фигура во главе великой страны? В передаче участвует американский публицист Дэвид Саттер и экономист Андрей Илларионов. Передачу ведет из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Что вам видится главным итогом 20-летия Путина?
Главный итог, главное, что страна, которая освободилась от коммунизма как результат мирной революции, революции, которая была обоснована не на хлеб, но на идеи, превратилась опять в диктатуру. И мы должны опять поднимать историю, опять поднимать вопросы ценностей, опять стараться установить ту демократию, которую русское население мог бы установить 20 лет тому назад, когда упал Советский Союз.
То есть вы полагаете, что Россия отброшена назад на эти 20 путинских лет, и ей придется преодолевать и это наследие, и советское?
Я думаю, что нельзя говорить только о Путине. Надо говорить о криминализации России. Это было достижение Ельцина все-таки. Даже взрывы в домах, к сожалению, больше и больше обнаруживается информацию, которая указывает на Ельцин. Сейчас были документы о разговоре между Ельцином и Биллом Клинтоном 8 сентября 1999 году. И Ельцин сказал Клинтону, что новый президент будет Владимир Путин, вы будете с ним работать, он очень хороший и так далее. Но тогда рейтинг Путина был 2%. Трудно представить, почему Ельцин думал, раз он может знать, кто будет новый президент. Второе, что это будет Путин, который никто не хочет. Следующий день взрывал дом на Гурьяново. И начал этот процесс, который привело к победе Путина в выборах. Поэтому мы не можем говорить о Путине. Мы должны говорить о Ельцине и Путине. И что надо делать? Надо начать сначала, естественно, с истории, с правдивой информацией. от самого начала по поводу резня в телебашне Останкино и роль провокации в этом преступлении. До взрывов в домах Беслан, Норд-Ост, Малайский Боинг, убийства Бориса Немцова, Анна Политковская, Александра Литвиненко и так далее, должны начать с началом, с правды. Это была история, которая играла роль в распад Советского Союза, дискредитации коммунистической партии. И сейчас мы должны опять вернуться к преступлениям, которые были совершены в постсоветский период, начиная в 1992 году с Ельцином.
Дэвид, Владимир Путин правит 20 лет России. Страна живет в условиях стагнации, санкций, повышен пенсионный возраст. Тем не менее, уровень поддержки Путина, если верить опросам, выше 60%. Быть может, право его окружение? России чужда демократия? Кстати, и Пайпс, крупный историк, знаток России, в конце концов, как известно, пришел к выводу о том, что русскому человеку вождь и ощущение величия страны, в которой он живет, дороже демократии и свободы.
Русский народ не имел настоящий выбор, потому что они тогда были настолько дезорганизованы и настолько в отчаянии, что они не имели достаточно опыта грамотно реагировать на этих взрывах. И, естественно, те, которые организовали эти взрывы, не сказали, что мы организовали новый поджог Рейхстага. Хотя я очень уважаю Ричарда Пайпса, хорошо его знал. Я думаю, что надо быть очень осторожным, когда мы говорим о способности определенного народа к демократии. Русские в многих случаях показывали в их истории и недавно, что они весьма способны работать и жить в демократической системе.
Это был Дэвид Саттер. Андрей Илларионов, как бы вы охарактеризовали 20-летие Путина?
Но надо сказать, что этот 20-летний период делится неравным образом на две части. Первая часть периода, когда Путин нацеливался на экономические реформы, на развитие страны, на вовлечение России в международные организации, в международные отношения, воспринимал Россию, по крайней мере, старался сделать так, чтобы Россия стала частью западного сообщества. Неоднократно об этом говорил как в частных беседах, так и делал публичные заявления, включая заявление о том, что он видит Россию членом НАТО. И второй период, прямо противоположный, когда интересы страны для него не представляют никакого интереса. Главной целью является изоляция страны от внешнего мира. А когда главным врагом рассматривается, называется Запад, и против Запада осуществляется не просто массовые кампании, а де-факто гибридная война. И на смену быстрому экономическому росту, характерному для первого периода Путина, пришла длительная, вот сейчас уже 11-летняя экономическая стагнация. Причем стагнация такого уровня, такой длительности и такой глубины, можно сказать, какой не было даже в Советском Союзе, в тот самый период, который получил название в русском языке застой, в английском языке стагнация. То есть путинская стагнация сейчас гораздо глубже и гораздо более серьезная, чем брежневская стагнация.
А как вы объясняете этот разворот? Что случилось?
С моей точки зрения, ключевой перелом произошел, когда я был в администрации. И, как мне кажется, этот перелом, он происходил на моих глазах. И это связано прежде всего, конечно, как и всегда в авторитарных персоналистских режимах, связано прежде всего с изменениями сознания, с изменением представления, взглядов, мировоззрения первого лица, то есть с изменением мировоззрения Путина. Оно действительно произошло, на мой взгляд, произошло наиболее такой, может быть, активный период, это 2003 год. С моей точки зрения, одной из главных причин, не единственной, но одной из главных причин явилась реакция Путина на действия Соединенных Штатов, а точнее действия президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего в отношении Ирака. Как мы помним, после 11 сентября, когда был идентифицирован источник нападения на Соединенные Штаты Америки Осама бен Ладен, и Соединенные Штаты начали операцию против Осамы и против талибов в Афганистане, это получило поддержку со стороны Путина. Однако, когда целью американских военных действий был объявлен Ирак, Путин занял жесткую позицию несогласия. После того, как произошли те самые военные действия, которые мы все видели, и когда иракская армия была разгромлена, Саддам Хусейн был взят в плен, судим, а потом повешен, подтвердилось, что Ирак не участвовал в нападении на Соединенные Штаты Америки 11 сентября, и Ирак не имел оружия массового поражения. Вот эта история произвела на Путина очень сильное психологическое впечатление, которое сводится к следующему. Во-первых, Соединенные Штаты, по крайней мере, президент Буш, президент Соединенных Штатов Америки, не ограничен в своих действиях никаким международным правом. Из этого он сделал следующий вывод. Если Соединенные Штаты и президенты Соединенных Штатов не ограничены ничем в своих действиях на международной арене, то и он, Путин, тоже должен быть не ограничен в своих действиях. Но если у Соединенных Штатов есть как бы своя сфера ответственности, сфера интересов, то у Путина должна быть своя сфера интересов. И самое главное, правильно разграничить эти сферы интересов. Он, Путин, не будет вмешиваться в американскую сферу интересов, а они, Соединенные Штаты и Запад, не должны вмешиваться в российскую сферу интересов. Собственно, в этом и заключался месседж, который Путин неоднократно с 2003 по 2014-2015 год транслировал американским руководителям. Известный, вы помните, тогда был тезис такой: нам нужна Ялта-2, давай договариваться, давай делить Европу и мир снова, так как Европа и мир были разделены в 1945 году.
Но вот тут и вспоминается замечание Ричарда Пайпса, что Путин слишком незначительная личность для должности руководителя России. Ведь это абсурдная, на взгляд здравомыслящего профессионала, идея. Можно сказать, что России не повезло с Путиным?
Несмотря на тот первый период, который действительно был ярким, замечательным, и я сам принимал участие в работе в администрации, но в целом, конечно, это несчастье для страны, это трагедия, потому что в политическом отношении, в отношении гражданском, страна оказывается отброшена на гораздо более дальнюю дистанцию, она отброшена к периоду до Горбачева. Институты, которые существовали даже в Советском Союзе, даже в Коммунистическом Союзе, были очень специфические. Но, как мы видели, Горбачев в течение некоторого периода времени смог преобразовать часть из них, и страна стала, пусть медленно, пусть неустойчиво, но развиваться по демократическому пути. Это все уничтожено. Мы сейчас находимся по состоянию политических и гражданских институтов, в самом лучшем случае, в начале 80-х годов, во времена Андропова и Черненко. А в каком-то смысле еще и даже ниже, чем там.
Андрей, вы работали с Путиным, вы видели его вблизи. Что можно сказать о его личности? Как он мыслит?
Каждый раз, когда я слышу какие-то комментарии или заявления, Путин сошел с ума, Путин оторвался от действительности, Путин не понимает, что происходит, Путин живет в 19 веке. Это все ерунда. Это все чепуха, и это результат, в лучшем случае, искреннего заблуждения тех людей, кто делает соответствующие заявления. Путин один из наиболее рационально мыслящих людей, малоэмоциональный, но голова у него работает как компьютер. К сожалению, этот великолепный компьютер работает против страны, против России, против российского гражданского общества, против стратегического успеха нашей страны и нашего народа. Но это, безусловно, абсолютно не рядовой ум, но который просто работает против страны.
Ну да, компьютер может быть хороший, операционная система выглядит бракованной, или программа.
Вначале этот компьютер работал по одной программе, затем, вот в период между 2003-2008, произошло его существенное перепрограммирование, переориентация на другую программу, и сейчас этот компьютер работает по другой программе. Конечно, это нельзя доводить до такой, как бы, так сказать, чистой черно-белой картины, потому что взрывы домов-то были в 99-м году в Москве, в Буйнакске, Волгодонске. Многие политические убийства, которые происходили, скажем, например, убийство Ани Политковской или Александра Литвиненко проходили в 2006 году. Поэтому нельзя говорить о том, что в самом начале ничего подобного не было. Было немало, но если говорить в целом, по большому счету, то после 2003 и особенно после 2008 года мы не найдем ни одного пункта, по которому движение страны можно было бы оценить положительно.
Если вы говорите, что Владимир Путин сравнительно легко перепрограммируем, то выходит, от него можно ожидать чего угодно?
Ну, мы уже довольно много знаем о Путине, мы знаем, за эти 20 лет мы узнали его гораздо больше. Его мировоззрение заключается в создании, воссоздании так называемой исторической России в соответствии с этой концепцией. Нету таких народов, как украинцы, белорусы и русские. Есть один русский народ, и этот народ должен находиться под единой государственной крышей. Под руководством одного князя. Это цитата Владимира Путина. Для нас с вами это выглядит дико и невероятно, а для него и для тех людей, от которых он получил эту идеологию, с помощью которых он разрабатывает, выглядит совершенно естественным образом. Глядя те же самые события последних 20 лет, казалось бы, вот 20 лет назад, в 2008 году, сможет ли Россия, будет ли Россия нападать на Грузию? Весь Запад убеждал Михаила Саакашвили, что это абсолютно невозможно. Этот русский, Путин, напал. А уже потом Саакашвили, и не только Саакашвили, очень многие другие люди предупреждали, следующей целью будет Крым. Никто не верит, что это возможно. Это произошло.
То есть вы уверены, что остающиеся путинские годы будут, скажем так, интересными?
Ну, я не думаю, что эти годы можно было бы назвать интересными. Они опасные. Они угрожают собственности и здоровью и жизни миллионов людей. Людей, и живущих в России, и живущих в ближайших странах.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Человек, подмявший под себя великую страну. Кто он, Владимир Путин? Мелкая фигура во главе великой страны? Неизбежен ли был приход Владимира Путина в Кремль? О 20-летии пребывания у власти Владимира Путина мы говорили с американским публицистом Дэвидом Псатером и экономистом Андреем Илларионовым. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.